Глава 11. Еду в Энск. Убить Ромашку. Я ни минуты не сомневался в том, что он это сделал. Кто ж еще? Он сидел в фойе и видел, как я поцеловал Катю. С ненавистью поглядывая на его кровать и ночной столик, я полчаса ждал его в спальне. Потом написал записку, в которой требовал объяснений, и грозил, что в противном случае перед всей школой назову его подлецом. Потом разорвал записку и отправился к Вальке в зоопарк. Конечно, он был у своих грызунов. В грязном халате, с карандашом за ухом, с большим блокнотом под мышкой. Он стоял у клетки и кормил из рук летучих мышей. Он кормил их червями и при этом насвистывал с очень довольным видом. Я окликнул его. Он обернулся с недоумением, сердито махнул рукой и сказал: «Подожди!» «Валь, на одну минуту!» «Постой, ты меня собьешь!» 8, 9, 10... Он считал червей. «Вот жадюга! 17, 18, 20...» «Валька!» — взмолился я. «Выгоню вон!» — быстро сказал Валька. Я с ненавистью посмотрел на летучих мышей. Они висели вниз головой, лопоухи, с какими-то странными, почти человеческими мордами. Мерзавцы. Ничего не поделаешь. Я должен был ждать, пока они нажрутся. Наконец. Но, гладя себя по носу грязными пальцами, Валька еще с полчаса записывал что-то в блокнот. Вот кончилась и эта мука. «Иди ты к черту», — сказал я ему. «Всю душу вымотал со своими зверями. У тебя есть деньги?»
27 рублей. — с гордостью отвечал Валька.
— Давай все. Это было жестоко. Я знал, что Валька копит на каких-то змей. Но что же делать? У меня было только 17 рублей, а билет стоил ровно вдвое. Валька слегка заморгал, потом серьезно посмотрел на меня и вынул деньги. — Уезжаю.
— Куда?
— В Энск.
— Зачем?
— Приеду, расскажу. А пока вот что. «Ромашка — подлец. Ты с ним дружишь, потому что не знаешь, какой он подлец. А если знаешь, то ты сам подлец. Вот и все. До свидания». Я был уже одной ногой за дверью, когда Валя окликнул меня и таким странным голосом, что я мигом вернулся. «Саня», — пробормотал он, — «я с ним не дружу. Вообще...» Он замолчал и снова начал сандалить свой нос. «Это я виноват», — объявил он решительно. «Я должен был тебя предупредить. Помнишь историю с Кораблевым?»
«Еще бы мне ее не помнить».
«Ну вот, это он».
«Что он?»
«Он пошел к Николаю Антоновичу и все ему рассказал».
«Врешь».
Мигом вспомнил я этот вечер, когда, вернувшись от Татариновых, я рассказал Вальке о заговоре против Кораблева.
«Позволь, но ведь я же с тобой говорил».
«Ну да, Ромашка подслушал».
«Что ж ты молчал?»
Валька опустил голову. «Он взял с меня честное слово», — пробормотал он. «Кроме того, он грозился, что ночью будет на меня смотреть. Понимаешь, я терпеть не могу, когда на меня смотрят ночью. Теперь-то я понимаю, что это ерунда. Это началось с того, что я один раз проснулся и вижу, он на меня смотрит».
«Ты просто дурак, вот что!»
«Он записывает в книжку, а потом доносит Николаю Антоновичу», — печально продолжал Валька. «Он меня изводит, донесет, а потом мне рассказывает. Я уши затыкаю, а он рассказывает». Года 3 тому назад в школе говорили, что Ромашка спит с открытыми глазами. Это была правда. Я сам видел однажды, как он спал, и между веками ясно была видна полоска глазного яблока. Какая-то мутноватая, страшноватая. Это было неприятно. И спит, и не спит. Ромашка говорил, что он никогда не спит. Разумеется, врал. Просто у него были короткие веки. Но находились ребята, которые верили ему. Его уважали за то, что он не спит, и немного боялись. Должно быть, отсюда пошла и Валькина боязнь, ведь он 5 лет проспал рядом с Ромашкой, на соседней койке. Все это смутно пронеслось в моей голове. «Балда», — подумал я, — «хорош естествоиспытатель». «Эх ты, тряпка», — сказал я.
Мне сейчас некогда разговаривать, но, по-моему, об этой книжечке ты должен написать в ячейку. По правде говоря, я не думал, что он тебя так оседлал. Сколько честных слов ты ему надавал?»
«Не знаю», — пробормотал Валька.
«Посчитаем».
Он печально посмотрел на меня. Из зоопарка я поехал на вокзал за билетом, а оттуда в школу. У меня была хорошая готовальня, и я решил захватить ее с собой, на всякий случай, чтобы продать, если придется туго. И вот, ко всем моим глупостям прибавилась еще одна, и я с лихвой за нее расплатился. В спальне было человек 10, когда я вошел, и, между прочим, Таня Величко, девочка из нашего класса. Все были заняты, кто чтением, кто разговором. Шура Кочнев изображал нового математика. Подняв руки, он бросался к воображаемой доске и медленно, с достоинством, садился. Кругом хохотали. Словом, никто не обращал внимания на Ромашку, который стоял на коленях у моей кровати и рылся в моем сундучке. Эта новая подлость меня поразила. Кровь бросилась мне в голову, но я подошел к нему ровными шагами и спросил ровным голосом: «Что ты ищешь, Ромашка?» Он испуганно поднял на меня глаза, и, как я ни был взволнован, однако заметил, что в эту минуту он необыкновенно походил на сову, удивительно бледный, с красными большими ушами. «Катины письма», — продолжал я. «Хочешь передать их Николаю Антоновичу? Вот они. Получай». И я с размаху ударил его ногой в лицо. Все было сказано тихим голосом, и поэтому никто не ожидал, что я его ударю. Кажется, я двинул его еще 2 или 3 раза. Я бы убил его, если бы не Таня Величко. Пока мальчики стояли, разинув рты, она смело бросилась между нами, вцепилась в меня и оттолкнула с такой силой, что я невольно сел на кровать.
«Ты с ума сошел?»
Сквозь какой-то туман я увидел ее лицо и понял, что она смотрит на меня с отвращением. Я опомнился. «Ребята, я вам все объясню», — сказал я нетвердо. Но они молчали. Ромашка лежал на полу, закинув голову, и тоже молчал. На щеке у него был синий кровоподтек. Я взял сундучок и вышел. С тяжелым чувством я 3 часа бродил по вокзалу. С неприятным, отвратительным чувством я читал газету, изучал расписание. Пил чай в буфете 3-го класса. Мне хотелось есть, но чай показался мне невкусным. Бутерброды не лезли в рот. Во рту был такой вкус, как будто я наелся червей, как Валькины летучие мыши. Я чувствовал себя каким-то грязным после этой сцены. Эх, не нужно было возвращаться в школу. Готовальня, на кой она мне, черт? Неужели не достал бы я на обратный билет у тети Даши?